пятой главе книги «Деяния» мы находим три разряда людей. Хотя нам известно, что в основном существует только две категории людей, верующие и неверующие, но в этой главе мы познакомимся с интересным человеком, который как бы не принадлежит ни к одной из этих двух категорий. Мы знаем, что так или иначе мы должны будем причислить его к одной из двух упомянутых групп, и думаю, что познакомившись с ним, с этим человеком поближе, нетрудно будет причислить его то ли к верующим, то ли к неверующим. Я считаю, что знакомство с этой загадочной личностью послужит нам в назидании и будет полезным. Но в первую очередь давайте познакомимся с первыми двумя группами. В пятой главе книги «Деяния» мы читаем о втором преследовании первоапостольской церкви. Заметно, что гонение, о котором мы узнаем здесь, интенсивнее первого, о котором мы читали в четвертой главе. Когда враг впервые поднял руку против детей Божьих, об этом написано в четвертой главе, были арестованы только Петр и Иоанн. А из пятой главы мы видим, что все 12 апостолов были заключены в темницу. Но Господь чудным образом ночью послал ангела своего, который их освободил и вывел их из нее. Небесный посланник велел им идти прямо в храм и говорить народу все слова жизни, как сказано в 20 стихе. Еще раньше, до этого события, мы знакомимся с первой категорией людей. И сегодня я хотел бы начать именно с них. Это интересная группа. Она состоит главным образом из религиозных людей. Среди них первосвященник, и об этом сказано в 17 стихе, и с ним все принадлежащие к ереси саддукейской, все члены Синедриона и все старейшины сынов Израилевых. Это были люди, стоявшие у власти, иудейские лидеры. И вот именно они оказались самыми ярыми врагами церкви. О них сказано, что они исполнились зависти. Почему? А по той причине, что молодая церковь переживала феноменальный успех. Исполнившись зависти, эти религиозники наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Позже в этой же главе мы читаем, что они разрывались от гнева и умышляли умертвить апостолов. Мы знаем, однако, что ненависть их в основном была направлена против Иисуса Христа. Его они ненавидели. Это те же люди, которые распяли его. Они не покаялись в своем грехе убийства. Нет, распявшие Иисуса, они думали, что раз и навсегда рассчитались с ним. Но вот вдруг его последователи начали проповедовать, что он воскрес, что он жив. И совесть этих людей не давала им покоя. Вот почему теперь они умышляют убить апостолов, которые постоянно напоминали об распятом ими Иисусе. Не мудрено, что они разрывались от гнева, умышляя умертвить тех, которые своими проповедями будоражили их совесть. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём?» — говорит им сам первосвященник. «Вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека? Он не может произнести этого святого имени, именем, которым сам, да, первосвященник, и все его приближенные могли бы спастись, если бы приняли его. Но, увы, они закрыли свои сердца и не допустили в них благодати Божией». Притом, если бы они были честными исследователями и учителями священных писаний, то не говорили бы «вашим учением». Это не было учение апостолов, это было учение Слова Божьего. Да, еще во время своей земной жизни Иисус говорил этим религиозникам: «Вы исследуете Писание, ибо думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Так что можно знать Писание, быть религиозным и тем не менее не признать того и не склониться перед тем, о ком так ясно говорили Писания. Они отреклись от того, о котором свидетельствовало все Писание, и в конечном итоге они стали его убийцами. Да, дорогие мои, все те, которые не примирились с Богом через Сына Его Иисуса Христа, принадлежат к этой категории людей. Но, возможно, кто-то возразит, что, мол, не все неверующие такие ярые противники Иисуса Христа, ведь многие из них порядочные люди, они и мизинцем не пошевельнули бы против Его церкви. Но, дорогие мои, факт остается фактом. Как сказал сам Иисус Христос, кто не со мною, тот против меня. Одно из двух. Если человек не отдал себя Иисусу Христу, каким бы он ни казался порядочным и добрым человеком, рано или поздно он попадет в ситуацию, в которой вынужден будет проявить себя таким, как он есть. И если он не принял Иисуса Христа, то он в такой момент станет на сторону врагов Иисуса Христа. Подобное наблюдалось во время распятия Иисуса. Помните, кто в критический момент кричал «Распни, распни его, дай нам Бараву»? Народ. Тот же народ, который следовал за Иисусом, был свидетелем чудес, сотворенных им, слышал его проповеди, ел хлеб и рыбу, который Иисус умножал. Да, это был тот народ, который восхищался Иисусом как личностью, на которой никогда не покорился ему. Он, народ этот, кричал вместе с религиозными лидерами и старейшинами: «Распни его! Долой его! Не хотим, чтобы он царствовал над нами! Наш царь Кесарь!» Да, в тот критический момент они избрали князя мира сего, потому что никогда не хотели подчиниться князю Иисусу Христу. Поэтому, мой дорогой друг, каким бы ты ни выглядел хорошим в собственных глазах и в глазах других людей, каким бы ты ни был добрым и даже религиозным церковным человеком, но если ты не склонился у ног Иисуса Христа, не покорился Ему, не принял Его спасительную благодать и не признал Его своим Господом и властелином, то рано или поздно ты окажешься в лагере Его противников, в лагере убийц. Но здесь же мы видим и вторую категорию людей. Тех, которые в один из моментов своей жизни сказали: «Хотим, чтобы он царствовал над нами». Это те, которые присоединились к Господу. Их было множество мужчин и женщин, как сказано в этой главе. В нашем тексте этих людей представляют апостолы. Точно так же, как еврейские религиозные лидеры представляют неверующих в этой главе. То, что они были апостолами, не значит, что они были в большей степени детьми Божьими, чем то множество мужчин и женщин, которые присоединились к Господу. Поэтому то, что можно было сказать об апостолах, можно сказать и об остальных верующих. Обратите внимание, что в первую очередь говорят апостолы, стоя перед своими гонителями. Слушайте, с каким авторитетом они говорят, не принося никаких извинений, не пускаясь в излишние объяснения, прямо и просто: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Так говорят те, которые верой в Иисуса Христа присоединились к Господу. Это те, которые лишились всего, что занимало руководящее и господствующее положение в их жизни раньше. Должно повиноваться Богу. Вы заметили, повиноваться, здесь не сказано учитывать, принимать во внимание, иметь наилучшее мнение о Нем, то есть о Боге, или верить и даже защищать Бога и Его существование. Все это можно делать и не принадлежать Ему. Есть люди, которые пытаются использовать Бога. Они даже молятся Ему, получают ответы на свои молитвы, но никогда не покорились Ему так, чтобы Он стал единственным, которому они повинуются. Но обратите внимание, что те, которые действительно покорились Богу, говорят: «Должно повиноваться Богу». Их послушание не зависит от того, выгодно ли это или нет, целесообразно и разумно ли это, по их мнению, или нет, следовало ли мне повиноваться ему. Они так не говорят. Нет, у них нет никаких скидок на обстоятельства. Они не допускают никакой гибкости. Должно повиноваться Богу. И в этом их авторитет. Авторитет, который пренебрегает давлением человеческого авторитета, поскольку он противоречит тому, что велит Бог. Вот это должно не позволяло им пойти на какую-либо сделку с врагом. По этому принципу вы можете узнать, кто на самом деле чадо Божие, а кто нет. Да, это характеристика возрожденной души. Чадо Божие узнается потому, что оно надеется на Господа всем сердцем и не полагается на разум свой. Во всех путях оно познает Бога, и Бог направляет стези его. Но заметьте дальше, что узнать истинного христианина можно потому, как он относится к своему Богом данному призванию. Как он исполняет поручение, данное ему Богом. Есть одно призвание общее для всех детей Божьих, дорогие друзья. В силу своего познания и присоединения к Иисусу Христу они стали свидетелями. Чьими свидетелями? Иисуса. Послушайте, что сказано в 32 стихе. «Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». Особенность истинных детей Божьих, отличающая их от всех остальных людей, заключается в том, что они являются свидетелями Ему, то есть они являются свидетелями Иисусу Христу. Это и есть то, что сказал Иисус перед тем, как Он оставил эту землю. Его последние слова, сказанные здесь, на земле, были: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Это вернейший признак рожденного свыше человека. Он становится свидетелем Иисусу Христу. Вы знаете почему? По той простой причине, что в нем живет Дух Святой. Вот почему верующие первоапостольской церкви могли сказать: «Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». А если ты Духа Христова не имеешь, то ты и не его, говорит Слово Божие. А если имеешь, то узнают об этом те, которые услышат твое свидетельство. Если ты истинное чадо Божие, то центром твоего свидетельства будет Иисус Христос. Заметьте, как кончается эта пятая глава. Там говорится о детях Божьих. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Он был темой их свидетельства, их благовествования. Вот, дорогие мои, по этим признакам вы сможете узнать истинных верующих. Тут религия не играет ни малейшей роли. Она ни при чем. Можно быть глубоко религиозным человеком и не иметь жизни Божьей. Чадо Божие тем отличается от невозрожденных, что имеет жизнь Христову и является храмом Духа Святого. Но перед тем, как закончить эту беседу, я хотел бы познакомить вас с этим человеком, о котором я упомянул в самом начале. Это был, как мы читаем в 34 стихе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. И вот что мы здесь читаем. «Приказав вывести апостолов на короткое время, он обращается ко всему Синедриону с таким предложением». Слушайте, «мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих. Что вам с ними делать?» Просто и ясно он призывает их к снисхождению. Затем он приводит два недавних примера людей, которые увлекли за собой довольно много последователей. Он напоминает членам Синедриона, что оба эти лидера погибли, и все рассыпалось. От их движения и следа не осталось. И вот в 38 стихе мы читаем, что Гамалиил продолжает свою речь, обращенную к Синедриону. Вот что он говорит: «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих, и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». И дальше сказано: «Они послушались его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивший им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». И заканчивается эта глава знаменательными словами, которые мы уже прочли: «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Теперь давайте поближе познакомимся с этим законоучителем по имени Гамалиил. Дважды он упомянут на страницах Нового Завета. Второй раз тоже в книге «Деяния», в 22 главе. Тут Павел, рассказывая о своем прошлом, упоминает о том, что до своего обращения к Иисусу он воспитывался у ног Гамалиила. Это все, что сказано о Гамалииле в Библии. Но и этого достаточно, чтобы составить определенное мнение об этом человеке. Положительные качества его характера его поклонники описали бы приблизительно так, что человек он был рассудительный, осторожный, предусмотрительный, благоразумный, умеренный, спокойный, противник фанатизма и насилия и всякого рода экстремизма. А самое главное – это человек, обладающий терпимостью. Звучит неплохо, правда? О Гамалииле существует, например, такое предание, что он якобы был тайным последователем Иисуса Христа, подобно Никодиму. Но это только предание. Нет никаких оснований утверждать, что на самом деле это было так. Он жил и умер иудеем. Однако есть один исторический документ, оставшийся от Гамалиила. Это его молитва против христиан, как еретиков. Сперва кажется удивительным, что он дает такой совет, чтобы, мол, оставить в покое этих людей, то есть христиан. Но это нетрудно объяснить. Фарисеи, которым он принадлежал и которых он возглавлял, верили в воскресение мертвых. Однако саддукеи не верили ни в воскресение мертвых, ни в потустороннюю жизнь, ни в ангелов или духов. Это были религиозные рационалисты, или, как мы их сегодня называем, модернисты. Обладая достаточным количеством житейской мудрости, Гамалиил сообразил, что в данном случае можно использовать христиан, временно сделать их друзьями-союзниками в борьбе со своими соперниками, либералами-саддукеями. Для него не важно, кто его временные союзники. И поэтому в данном случае он не очень охотно поддерживал разгневанных саддукеев, ополчившихся против апостолов. А их особенно раздражало то, что апостолы проповедовали воскресение из мертвых в Иисусе Христе. Но из сказанного Гамалиилом также можно понять, что он усматривал в христианстве возможный зародыш бунтовщиков против господство Рима. Это видно из приведенных им примеров о двух других движениях. Если они смогут повредить Риму, то не следует их уничтожить. Может быть, этому движению, а именно христианству, удастся выдворить ненавистных римских оккупантов. В таком случае, по мнению Гамалиила, это было бы от Бога, и поэтому не дай Бог, чтобы они, то есть Синедрион, оказались богопротивниками. Да, действительно, он был хорошим политиканом. И все это значит, что он не имел малейшей симпатии к христианству. Наоборот, для него христианство было лишь возможным средством для осуществления его мечты – его политики – нанести удар по соперникам своим, саддукеям-либералам, и, возможно, освободить страну от оккупантов-римлян. Поэтому его совет зиждется на очень шатких принципах. Я не вижу в этом человеке искренности. Это гибкий политик, который руководствуется одним единственным принципом – наибольшей выгоды для себя, для своих интересов. Если бы он был искренним богословом, учителем закона Божия, то он бы честно исследовал бы все имевшиеся доказательства об достоверности христианства, а он был окружен ими. Для того и существовал Синедрион, которому он принадлежал, чтобы тщательно исследовать достоверность подобного движения. Они были очевидцами дел Христа. Они не могли опровергнуть подлинность чудес, совершенных Христом. Сама жизнь Христа была наилучшим свидетельством справедливости того, что Он говорил о Себе, то есть, что Он был Мессией, что Он был Сын Божий. Если бы они хотели добросовестно исследовать пророчества и их исполнение во Христе, то они не могли бы избежать вывода, что Иисус Назарей был воистину ожидаемым Мессией. Но ни Гамалиил, ни его соратники, никто из них не постарался провести такое исследование. Не мудрено, что он говорил, если это предприятие и это дело от человека, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Зачем эти «если» и «если»? Честному и искренному человеку они не нужны. Никому, дорогие мои, ни одному человеку, желающему узнать истину, не нужно говорить «если». Все, что нужно, это прийти к Иисусу Христу, принять Его своим Спасителем, и все эти «если» исчезнут. И тогда вместе с апостолами вы сможете авторитетно сказать, без колебаний и без малейших сомнений, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Нет никакого сомнения, какому лагерю принадлежит этот человек, подобный Гамалиилу. Но вы скажете, как объяснить тот факт, что даже апостол Павел был воспитанником Гамалиила и сидел у ног его? Но ведь, дорогие друзья, это одно из лучших доказательств того, что он вовсе не был другом христиан, а наоборот, был их врагом и ненавистником. В сердце своем он их презирал и противился Иисусу Христу. И эту ненависть он привил Савлу Тарсянину, своему воспитаннику, самому ярому гонителю церкви, до того, как он имел личную встречу с Иисусом Христом. И не забудьте, что сказано о Гамалииле в 40 стихе. Они, то есть члены Синедриона, послушались его, Гамалиила, и, призвавшие апостолов, били их, и, запретившие им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Ясно, что с полным согласием и, по всей вероятности, по приказанию Гамалиила апостолов били. Кстати, это первый случай, когда преследователи прибегли к насилию против детей Божьих. Воистину, как Христос сказал, дорогие друзья, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Гамалиил, каким бы он ни казался рассудительным, предусмотрительным, благоразумным, умеренным и беспристрастным человеком, в сердце он был противником Иисуса Христа. Он не собирал для Царствия Божия, а для себя, и поэтому он, как и остальные противники Христа, не желал, чтобы он царствовал над ним. Какому из этих двух разрядов людей принадлежишь ты, мой дорогой друг? Кто является твоим господином? Кому ты подчиняешься? Если не Иисусу Христу, то ты его противник и являешься погибшим грешником. Но в то же время я имею для тебя радостную весть. Этим богопротивникам Петр говорит, «Бог отцов ваших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Разве вы не слышите милости и любви Божией в этих словах? Тем, которые убили Иисуса Христа, предлагается прощение грехов, и при том, как незаслуженный дар. Им нужно было только признать его своим начальником и спасителем, и они были бы прощены. Может быть, ты, мой дорогой радиослушатель, многие годы говорил: «Не хочу, чтобы он царствовал надо мною. О, дал бы Бог тебе смирение и благодать склониться перед ним и принять его дар покаяния и прощения. Этот дар принадлежит тебе. Почти Сына Божия, чтобы он не прогневался на тебя и чтобы тебе не погибнуть в вечности. Теперь время благоприятное, теперь день спасения».